В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера, в Праге 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе организация «Голос Беслана» потребовала принять закон о статусе жертв теракта.
Если после Беслана никто не понес ответственности, тогда ни за один теракт никто не понесет ответственности.
Что написал о Грузии в своих мемуарах Джордж Буш-младший?
Меня очень беспокоило, что русские могли атаковать Тбилиси и свергнуть избранного демократическим путем президента Саакашвили.
Гость недели, британский журналист Томас Деваал, рассуждает о проблемах Кавказа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: у побережья Грузии задержано судно, проникшее под флагом Молдавии. Гражданин Грузии Зураб Надирадзе не будет депортирован из Чехии. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин останется в реанимации еще 5-10 дней. У побережья Грузии задержано судно «Праник», шедшее под флагом Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции. Среди членов экипажа четверо россиян и семеро украинцев. Представители грузинской пограничной полиции заявили, что судно было задержано в порту Поти в четверг, 11 ноября, за нарушение правил мореходства. Оно заключалось в том, что капитан судна, гражданин России Сергей Голозапов, спустил с борта маломерное плавательное средство, не согласовав это действие со службой государственного контроля порта. Экипажу грозит штраф в размере 50 тысяч грузинских лари. Это около 29 тысяч долларов США. По данному делу ведется следствие. Гражданин Грузии Зураб Надирадзе не будет депортирован на родину, где ранее осужден на 15 лет за убийство, сообщает Интерпресс Ньюс со ссылкой на Пражский экспресс. Таков вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего неконституционными решения чешских судов о выдаче Надирадзе Грузии. По словам адвоката Яна Жижлавского, грузинская сторона активно требовала от чешской стороны депортировать его клиента. В Чехии Зураб Надирадзе находится уже 13 лет. Грузия добивается его выдачи в течение 8. В центре Владикавказа движение «Голос Беслана» проводит пикет с требованием принять закон о статусе жертв терактов. В пикете участвуют около 30 активистов движения, в основном родственники жертв теракта в Бесланской школе в сентябре 2004 года. Участники акции развернули также лозунги «Предотвратить теракты в будущем» и «Провести объективное расследование последних террористических нападений». Ранее депутаты парламента Северной Осетии сообщили, что российский парламент отказался рассматривать их инициативу о принятии закона о статусе жертв терактов.
Эхо Кавказа. Новости.
13 ноября исполнилось 5 лет со дня убийства в центре Петербурга активиста антифашистского движения Тимура Кочеравы. В память о нем в городе прошли две акции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первая акция «Еда вместо бомб». Ее участники раздают еду всем желающим на Владимирской площади, как символический акт против голода и несправедливости. Обычно эти акции проходят по воскресеньям, но в этот раз акция прошла в субботу, в годовщину гибели Тимура, говорит его соратник, антифашист Филипп.
Одним из первых людей, кто начинал эту акцию в Санкт-Петербурге, был Тимур Кочеравов. 5 лет назад, когда движение только зарождалось, он вместе с своими друзьями проводил эту акцию.
Тимур Кочеравов был убит неонацистами 13 ноября 2005 года в центре города на Лиговском проспекте у магазина «Буквоед». Сюда на пикет, согласованный мемориалом, и прошли маршем участники акции «Еда вместо бомб», держа в руках баннер с фотографией Тимура Кочеравы и надписью «Убит нацистами». Здесь были возложены цветы, зажжены свечи, розданы антифашистские листовки. Всего в этой акции приняли участие около 150 человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Журналист журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, останется в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. Кашин в сознании, но от аппарата искусственной вентиляции легких пока не отключен, сообщают врачи. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты «Коммерсант», посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
В газете опубликованы как фактические заметки об обстоятельствах нападения на Олега Кашина, так и колонки с авторскими оценками произошедшего. На последней полосе размещены высказывания Олега Басилашвили, Сергея Шнурова, Михаила Горбачева и других известных людей в виде тостов за здоровье Олега Кашина. Свои статьи в номере также опубликовали заместитель главного редактора журнала «The New Times» Илья Барабанов, редакционный директор афиши Юрий Сапрыкин и главный редактор «Большого города» Филипп Дзятко. Над выпуском газеты работала корреспондент столичного издания «Коммерсант» Мария Семендяева. Ее коллега по редакции Ольга Аленова составляла списки тех журналистов, которые погибли и подверглись нападению во время исполнения своего служебного долга. Планировалось, что газета выйдет в воскресенье, однако авторы успели раньше срока. Номер будут раздавать на митинге 14 ноября у памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Власти Мьянмы и Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Сообщение последовало за информацией о том, что приказ о освобождении был зачитан 65-летней Су Чжи в ее доме в Янгоне, перед которым полицейские убрали сегодня все заграждения. В пятницу у дома митинговали сторонники гражданской активистки. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи провела под стражей в общей сложности 15 лет за последние 21 год. Местным властям неоднократно указывалось на то, что во многом от ее дальнейшей судьбы зависит пересмотр международных санкций против Мьянмы. Недавно в этой стране прошли первые за 20 лет выборы, победу на которых объявили сторонники правящего военного режима.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Состоявшаяся вчера в Цхинвале встреча представителей политических партий и общественных объединений Южной Осетии выявила очень интересную особенность. Оказывается, почти никому из участников встречи партии как таковые не нужны. В этом убедилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Мероприятие было организовано медиацентром ИР, неправительственной организацией, которую возглавляет бывший председатель Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. На встрече явились все приглашенные, кроме представителей Коммунистической партии Южной Осетии и Народной партии. Народников собравшиеся ждали с особым интересом, ведь за полчаса до начала встречи в зале уже сидел журналист Тимур Цхавребов, недавно жестоко избитый, по его словам, членами этой партии. Однако интриги не получилось. Первый вопрос, который предложила обсудить участника мероприятия Ирина Гаглоева, касался эффективности многопартийной системы в Южной Осетии. Слово взял лидер социал-демократической партии Дмитрий Тасоев и сразу заявил, что многопартийность для юго-осетинского общества вредна.
Республика Южная Осетия, она очень маленькая, и партии, которые там создаются, отделяют, отторгают вот граждан вот, друг от друга. У них создается, в общем, образ такого врага у граждан, которые находятся в другой партии. В этом смысле я считаю нецелесообразным вообще прибегать к однопартийной системе или к многопартийной системе. Закон о политических партиях как раз таки ограничивает нас, наши права, права граждан ограничивает опять-таки в участии в политической жизни республики. Не создав политическую партию, мы не имеем права участвовать в политической жизни.
Заявил Дмитрий Тасоев. В последнем пункте его с воодушевлением поддержала лидер партии ИРОН Тимур Цхавребов.
Будучи просто осетином, в данный момент невозможно повлиять, вот, участвовать в политической жизни. Для того, чтобы как-то влиять
участвовать в
политической жизни. А так эта партия мне даром не нужна была. Вот.
Считает Тимур Цхавребов. В пользу многопартийности, как привычной для юго-осетинского общества системы, высказался лидер единственной зарегистрированной в республике оппозиционной партии ФДБСТА Вячеслав Кубозов.
Нет вопроса о том, нужны нам партии или нет. Они есть, и как вот за 20 лет было 114 попыток, скажем так, да, создания партии. Да. Это значит, что хотим мы того или нет, в обществе существовал социальный заказ на создание этих партий. Опять же, то, что они разделяют людей, это чепуха на постном масле. Потому что единство – это еще не единомыслие. У нас, если брать нашу историю, многопартийность как политическое явление появилась одновременно с момента создания нашего государства. Начиная с первых парламентских выборов и до последних, у нас всегда были многопартийные выборы.
Сказал Вячеслав Кубозов. Лидер партии «За справедливую Осетию» Куста Кошта также провел параллели между традиционным для Осетии народовым делением и многопартийностью. Вместе с тем он отметил неправильное отношение руководства к вновь созданным партиям, к которым, кстати, и относится партия «За справедливую Осетию».
Изначально у нас партии, которые есть, существуют, которые образовываются, они изначально в неравном положении. У них неравные возможности. Есть партии-любимчики, есть партии... другие.
Заявил Куста Кошта. Разогревшись и разговорившись, участники круглого стола все же сошлись во мнении, что основные недостатки кроются в избирательной системе. Вячеслав Кубозов отметил, что самым оптимальным вариантом является создание равных условий для граждан и политических партий. Многие из собравшихся считают, что выходом из ситуации является введение мажоритарной системы выборов. Однако невысказанной осталась мысль, что даже будучи избранными в парламент, партии и граждане не смогут принять значительного участия в политической жизни страны. Полномочий назначать чиновников у парламента нет. Он может только утверждать или не утверждать решение президента. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Организация «Голос Беслана», отстаивающая права пострадавших во время теракта в Бесланской школе в 2004 году, на сегодняшнем пикете во Владикавказе потребовала принять закон о статусе жертв теракта и потребовала объективного расследования совершенных на территории Северной Осетии террористических атак. Репортаж Жанны Тархановой с места событий.
Активисты организации просили городские власти разрешения на проведение пикета на главной площади столицы, площади Свободы, перед зданием правительства. Но для публичной критики в свой адрес власти предоставили скромный пятачок на проспекте Мира, у подножия памятника Ленину. И на том спасибо. Участники акции, около 50 человек, обратили внимание на то, что в отличие от соседних республик, где теракты в основном направлены против сотрудников силовых ведомств, в Северной Осетии жертвами диверсий становятся мирные люди, остающиеся в результате без социальной защиты государства. В руках родственники жертв теракта в Беслане, в основном женщины, держали плакаты «Требуем ответственности за теракты», «Требуем принятия закона о статусе жертв теракта». «Господин Путин, мы требуем закона о жертвах терактов, а не ваших благотворительных подачек». По мнению Эллы Кисаевой, лидера общественной организации «Голос Беслана», республика превратилась в кладбище детей и жертв терактов.
«Если после Беслана никто не понес ответственности, тогда ни за один теракт никто не понесет ответственность. Сотрудники милиции, сотрудники ФСБ, все они знают, что никакого наказания не будет. Поэтому происходят наши теракты». Самый действенный метод предотвращения терактов – это метод расследования. Его не применяют. Почему?
Главной причиной роста террористической активности в республике люди считают халатность правоохранительных органов. У жительницы Владикавказа Азы Ликоевой в теракте погибли родственники.
У меня погибла Ходонова Регина, с моей сестры дочка. Потом моя сноха Загоева Жанна и Загоева Ирма, двоюродного брата, дочка. Три человека самих близких. Милиция пропускает же с Тингушетии. В основном они должны смотреть. Но если уже взорвут, это перевезут через границу. Это они же в основном виноваты.
Сказала Аза Ликоева. Принятие закона о статусе жертв теракта в первую очередь дало бы людям, ставшим инвалидами, возможность пройти полноценный курс лечения. Однако, по мнению собравшихся, закон блокируется, поскольку количество жертв различных терактов в России уже настолько велико, что в случае получения ими особого статуса государству пришлось бы выделить огромные средства для реабилитации людей. Виктор Есиев, потерявший в Бесланском теракте сына, говорит, что не первый год занимает этой проблемой, но не получил ни одного ответа из кабинета власти.
Я уже неоднократно об этом писал, значит, в Государственную Думу, Российской Федерации, писал президенту Российской Федерации Медведеву. До этого писал бывшему президенту Путину.
Сказал Виктор Есиев. Руководитель «Голоса Беслана» Элла Кисаева считает, что пикеты и протестные акции – это единственная возможность привлечь внимание власти и общественности к проблеме людей, пострадавших от террора. Не очень, правда, понятно, сколько должно быть проведено подобных мероприятий, чтобы они поколебали равнодушие властей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». На этой неделе на американском книжном рынке появились мемуары 64-летнего экс-президента США Джорджа Буша-младшего. В книге есть главы, которые посвящены Грузии. Подробности в материале Кэти Бочуришвили, его озвучила Мария Салычева.
Джордж Буш-младший, о котором мир, казалось бы, начал забывать, вновь напомнил о себе книгой мемуаров. 500 страниц повествует о самых важных событиях, имевших место в годы его правления, и о том, как, будучи президентом, ему приходилось принимать нелегкие решения, о событиях, последствия которых мир продолжает испытывать и по сей день. Одну из глав, которая называется «Свобода на повестке дня», Джордж Буш-младший посвящает Грузии. Именно в этой главе автор мемуаров утверждает, что идея укрепления демократических режимов власти во всем мире была главной движущей силой в его борьбе с терроризмом. Поэтому выбор грузинского народа, совершившего в 2003 году бескровную революцию роз и безоговорочно последовавшего, как пишет Буш, за харизматичным лидером Михаилом Саакашвили, он приветствовал и открыто поддерживал. Вопрос вступления Грузии в НАТО Буш-младший считал важным, и об отказе ведущих европейских стран предоставить Грузии членство в промежуточной программе по вступлению в альянс MAP Membership Action Plan говорит с сожалением.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте и Украина, и Грузия заявили о своем желании получить план MAP. Я был твердым сторонником таких устремлений. Однако для утверждения этого плана необходимо было единогласие. Ангела Меркель и Николя Саркози, новый президент Франции, были настроены скептически. Они знали, что у Грузии с Россией напряженные отношения и опасались, что НАТО может быть вовлечено в войну с Россией.
Рассказывает Джордж Буш-младший и о том, при каких обстоятельствах он узнал о начале августовской войны 2008 года. В это время он был в Пекине на открытии Олимпийских игр и стоял вместе с другими гостями в очереди, чтобы поздороваться с китайским лидером. Оглядев очередь, он увидел стоящим в ней Владимира Путина, однако решил, что там не было места для скрытой дипломатии. Потом, уже из гостиницы, он позвонил Дмитрию Медведеву, который показался ему очень взволнованным, и сказал:
«Мой убедительный совет – немедленно начните разряжать обстановку. Непропорциональность ваших действий настроит мир против вас. Мы будем с ними». Медведев сказал мне, что Саакашвили подобен Саддаму Хусейну. Он начал необоснованную варварскую атаку и уничтожил более 1500 мирных жителей. Я ответил: «Надеюсь, вы не собираетесь в ответ уничтожить столько же». Сказал, что со всей серьезностью прошу их громко и четко изложить свою позицию. Меня очень беспокоило, что русские могли атаковать Тбилиси и свергнуть избранного демократическим путем президента Саакашвили. Было ясно, что русские не смогли смириться с демократической Грузией, с его прозападным президентом. Я очень сомневаюсь, что они проявили бы такую агрессию, если бы была принята заявка Грузии на получение программы MAP.
Буш рассказывает, как после этого позвонил Михаилу Саакашвили и заявил о своей поддержке территориальной целостности Грузии, а потом встретился с Путиным уже во время открытия Олимпийских игр. Буш сказал российскому премьеру, что Россия допустила серьезную ошибку и окажется в изоляции, если не оставит Грузию. Путин ответил Бушу теми же словами, что и Медведев: «В развязывании войны виноват Саакашвили. Я же предупреждал вас, что у Саакашвили горячая кровь», — сказал Джордж Буш. «И у меня горячая кровь», — парировал Путин. На что Джордж Буш, как он утверждает в своей книге, ответил: «Нет, Владимир, ты хладнокровный».
Материал Кэти Бочуришвили, его прочитала Мария Салычева.
«Эхо Кавказа».
Саммит «Большой двадцатки» в Сеуле по традиции завершился заявлением участников с выражением готовности сделать все необходимое для стимулирования глобального экономического роста. Но, по словам наблюдателей, саммит продемонстрировал тревожное отсутствие единодушия в рядах ведущих мировых экономических игроков и их намерение любой ценой отстаивать свои собственные экономические интересы за счет чужих. Материал Юрия Жигалкина из Нью-Йорка.
Президент Обама возвращается домой ни с чем. По его политическому престижу нанесен еще один удар. Таков очевидный тезис американских комментариев саммита «Большой двадцатки». Президент не только не добился главного, не организовал нажим на Китай со стороны группы стран, недовольных искусственно заниженным курсом юаня. Бараку Обаме пришлось защищаться от громких упреков в том, что США манипулируют своей валютой. Роль крайне непривычная для самой экономически значительной державы мира. Вдобавок, участники саммита не дали никаких обещаний воздержаться от протекционистских мер, которые могут затруднить выздоровление глобальной экономики. Евгений Аронов попросил прокомментировать итоги саммита известного американского экономиста.
Одним из главных событий саммита была встреча Обамы с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которой основное внимание было уделено вопросам валютной политики. В отличие от США и других ведущих экономических держав, чьи курсы валют колеблются в зависимости от рыночного спроса и предложения, КНР напрямую привязывает курс юаня к доллару и, как считают в Вашингтоне, занижает его, чтобы удешевить китайский экспорт. Вынудить Китай повысить курс юаня было основной целью Обамы, к выполнению которой он пытался подключить остальных партнеров у «Большой двадцатки». Эта цель осталась нереализованной. Администрация Обамы пытается доказать, что Китай манипулирует своей валютой и фактически осуществляет демпинг. Но аргументация эта не настолько выверена и точна, чтобы, исходя из нее, США могли на полном законном основании принять против КНР соответствующие контрмеры, сказал эксперт Вашингтонского института Competitive Enterprise Айван Оссорио. Безуспешно пока и попытки администрации Обамы склонить Германию к своей точке зрения в том, что касается сбалансированного роста мировой экономики, который требует от нее переориентировать свою экономическую политику с экспорта на стимулирование внутреннего потребительского спроса. Это должно в теории уменьшить перекосы в мировых торговых потоках и позволить США сократить свой импорт и увеличить экспорт. На мой взгляд, Германия приняла весьма разумное решение, отказавшись идти по пути массивных инъекций государственного капитала в экономику, которое выбрала администрация Обамы и которое чреват высоким риском инфляции, не говоря уже об огромном росте дефицита госбюджета и государственного долга, сказал Айван Оссорио из Института Competitive Enterprise. Выбор Германии конкретной стратегии оживления хозяйственной деятельности внутри страны должен все-таки оставаться за ней, а не навязываться извне. Германия сделала ряд заявлений, в которых обвинила США в манипулировании курсом доллара. В итоговом документе саммита «Большой двадцатки» переход на рыночную систему установления обменных курсов заявлен как важная веха на пути стабилизации мировой экономики. При этом стороны обязались воздерживаться лишь от конкурентной девальвации своих валют, нежели их конкурентного занижения. Этот формулировочный нюанс, вопреки желаниям США, был принят по настоянию Китая. Из-за сопротивления КНР и других ведущих экспортеров не были одобрены в полной мере и идеи Обамы относительно ограничения дисбалансов торговли между членами двадцатки 4% их ВВП. Как заметил премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон, споры эти не поддаются мгновенному урегулированию. Впрочем, Китай, по его мнению, движется в этой области в правильном направлении.
Все это дает аналитикам поводы для тревожных предположений о том, что в случае ухудшения экономической ситуации страны начнут действовать только исходя из собственного краткосрочного интереса, манипулируя валютой и создавая торговые преграды. Как говорят историки, это именно то, что произошло во времена Великой депрессии.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Весьма противоречивая информация поступает из Украины. Недавно один из киевских чиновников заявил, что уже к концу текущего года Украина подготовит обновленную стратегию национальной безопасности, которая станет частью общей системы безопасности НАТО.
Подобная формулировка полностью противоречит предвыборным обещаниям Виктора Януковича о внеблоковом статусе Украины. Что стоит за этими заявлениями? На эту тему размышляет обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Во время своего пребывания в штаб-квартире НАТО представитель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский пообещал, что уже к концу текущего года Украина подготовит обновленную стратегию национальной безопасности, которая станет частью общей безопасности НАТО. Валерий Хорошковский подчеркнул, что никакого другого выбора у Украины и нет. И это заявление руководителя главной украинской спецслужбы как-то не перекликается с предвыборными обещаниями президента Виктора Януковича, утверждавшего, что его цель – внеблоковый статус Украины, да и с последующим решением украинского парламента, который закрепил эту внеблоковость в специальном документе. Вообще, отношение украинских властей к вопросу безопасности государства и его ориентированности на евроатлантические структуры уже несколько раз претерпевало удивительные претурбации. Президент Леонид Кучма включил вопрос о возможном членстве Украины в НАТО в стратегию национальной безопасности страны. Накануне президентских выборов 2004 года, где вопрос «Восток-Запад» впервые был поставлен ребром, этот пункт из стратегии таинственным образом исчез, но вернулся туда уже при новом президенте Викторе Ющенко. Виктор Ющенко не скрывал своего стремления приблизить Украину к альянсу. Однако для этого необходимо было, чтобы Украина получила план для членства в НАТО. И вот против-то этого плана, а вовсе не против самого членства, и выступали представители партии регионов, которые развернули в Верховной Раде Украины настоящий хэппининг с воздушными шарами, практически блокировали работу главного законодательного органа страны и убедили своих избирателей: «Мы ваши главные защитники от НАТО». Именно на лозунгах борьбы с НАТО, второго государственного языка и отстаивания интересов русскоязычного населения Виктор Янукович вместе со своей командой пришел к власти. И вот теперь оказывается, что все эти обещания были сданы зря. Украина подготовит стратегию национальной безопасности, которая станет частью общей безопасности НАТО. Ни о каком втором государственном языке больше никто и не помышляет. Возникает, однако, другая проблема. А насколько серьезно можно относиться к новому заявлению высокопоставленного украинского чиновника? Местные выборы на Украине прошли. Прошли со скандалами, и теперь украинское руководство, зависимое от кредитов международных финансовых организаций, ждет оценки этих выборов. До новых парламентских выборов далеко. Таким образом, сегодня Киев беспокоится именно по поводу международного мнения, а не по поводу мнения электората. Может случиться так, что уже в 2011 или 2012 году, когда пройдут парламентские выборы на Украине, сегодня не знает никто, опять понадобятся избиратели Востока и Юго-Востока страны. И тогда президент Виктор Янукович и другие представители партии региона вновь будут говорить, насколько опасна интеграция с НАТО и насколько важна интеграция с Россией. Где же тут политические приоритеты страны, спросите вы? А их нет. У постсоветских политических элит нет никаких приоритетов, кроме власти и денег. И такая вот череда противоречивых заявлений по принципиальному поводу это только доказывает. Виталий Портников, Радио Свобода.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасортасхан, хасортасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите, как в Абхазии нашли пропавшего в октябре Гари Джопуа.
Его привезли к границе с грузино-абхазской в районе села Набакеви и нашли его вот с завязанными глазами.
В Почему сын Фатимы Маргиевой попытался покончить жизнь самоубийством в Цхинвальской тюрьме?
Попытка суицида, по мнению Маргиевой, могла быть вызвана безысходностью ситуации. За 8 месяцев Дмитрий Калоев так и не дождался решения суда.
Что ответили абхазские старейшины на предложение грузинских старейшин встретиться без посредников? Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
У побережья Грузии задержано судно «Праняк», шедшее под флагом Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции. Среди членов экипажа четверо россиян и семеро украинцев. Представители грузинской пограничной полиции заявили, что судно было задержано в порту Поти в четверг, 11 ноября, за нарушение правил мореходства. Оно заключалось в том, что капитан судна, гражданин России Сергей Голозапов, спустил с борта маломерное плавательное средство, не согласовав это действие со службой государственного контроля порта. Экипажу грозит штраф в размере до 50 тысяч грузинских лари. Это около 29 тысяч долларов США. По данному делу ведется следствие. Гражданин Грузии Зураб Надирадзе не будет депортирован на родину, где ранее осужден на 15 лет за убийство, сообщает Интерпресс-Ньюс со ссылкой на Пражский экспресс. Таков вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего неконституционными решения чешских судов о выдаче Надирадзе Грузии. По словам адвоката Яна Жижлавского, грузинская сторона активно требовала от чешской стороны депортировать его клиента. В Чехии Зураб Надирадзе находится уже 13 лет. Грузия добивается его выдачи в течение 8. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, остается в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. Кашин в сознании, но от аппарата искусственной вентиляции легких пока не отключен, сообщают врачи. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты «Коммерсант», посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. В центре Владикавказа движение «Голос Беслана» проводит пикет с требованием принять закон о статусе жертв терактов. В пикете участвуют около 30 активистов движения, в основном родственники жертв терактов в Бесланской школе в сентябре 2004 года. Участники акции развернули также лозунги «Предотвратить теракты в будущем» и «Провести объективное расследование последних террористических нападений». Ранее депутаты парламента Северной Осетии сообщили, что российский парламент отказался рассматривать их инициативу о принятии закона о статусе жертв терактов. Власти Мьянмы, Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Сообщение последовало за информацией о том, что приказ о освобождении был зачитан 65-летней Су Чжи в ее доме в Янгоне, перед которым полицейские убрали сегодня все заграждения. С пятницы у дома митинговали сторонники гражданской активистки. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи провела под стражей в общей сложности около 15 лет за последние 21 год. Местным властям неоднократно указывалось на то, что во многом от ее дальнейшей судьбы зависит пересмотр международных санкций против Мьянмы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неделя началась с известия об обнаружении в Абхазии пропавшего месяц назад Гарри Джопуа. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию одной из сухумских больниц, и, как сообщили власти самопровозглашенной республики, состояние его было крайне тяжелое. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Инал Хашик.
В ночь 7 на 8 число наконец-то объявился Гарри Джопуа, который ровно месяц считался без вести пропавшим. Это пожилой мужчина, абхазец, гражданин Абхазии, который занимался извозом товаров. Он возил товары на газели, обычно приезжал, закупал сельхозпродукцию у границы с Грузией и потом ее привозил в Сухум. И вот месяц назад, 9 октября, в 9 утра он заехал в село Хурча. Это вот единственное такое село, грузинское село, которое находится на абхазской стороне реки Ингур. Это вот такая территория, которая официально входит в Зугдидский район Грузии. И вот заехал в это село, и тогда уже По словам очевидцев, к нему подошли представители грузинской полиции. Там было очень много и местных жителей, которые его видели. И вот они его забрали, с тех пор ничего не было известно. Абхазские власти считали, после этого было несколько заявлений, в том числе и МИД Абхазии, о том, что Гари Джопуа, скорее всего, находится в одной из грузинских секретных тюрем. Грузинские власти отрицали вообще наличие у них этого человека. Но вот в ночь с 7 на 8 его привезли к границе с грузино-абхазской в районе села Набакеви и нашли его, вот обнаружили с завязанными глазами. Состояние его достаточно тяжелое, как говорят врачи. У него практически живого места нет на теле, и очень многие органы просто отбиты. И кроме того, судя по всему, он был накачан большой дозой каких-то психотропных лекарств. И он до сих пор вот как бы не узнает ни своих близких, ни родных, никого не узнает и ничего членораздельного тоже сказать не может. И сейчас он находится в одной из сухумских клиник в реанимационном отделении. И вот я разговаривал и с МИДом, разговаривал и с одним из представителей спецслужбы. Они говорят, ну, мы, говорит, пытались подойти, но ничего как бы не получается вразумительно. То есть врачи порекомендовали оставить его в покое там на несколько дней, пока вот это все с него еще не выйдет. Вообще ситуация вокруг Гари Джопуа, она уже имеет некоторый, конечно же, политический аспект. Дело в том, что из-за инцидента с ним фактически были сорваны неделю назад переговоры в Гали. Тогда абхазская сторона в ультимативной форме поставила вопрос о том, чтобы грузинская сторона выдала Гари Джопуа. Но грузинская сторона заявила, что она вообще не имеет никакой информации о нем и не знает, кто он такой. И такого человека грузинские правоохранительные органы вообще никак не задерживали.
Рассказывал Инал Хашик в Сухуми. Представители грузинской стороны вновь заявили, что грузинские спецслужбы не арестовывали Гари Джопуа и, соответственно, его не отпускали. Как сказал глава грузинской делегации на гальских встречах Шутау Тиашвили, на следующей встрече в Гали, которая намечена на 25 ноября, грузинская сторона ожидает объяснения от властей самопровозглашенной республики в связи с этим инцидентом.
Эхо Кавказа.
В среду в Цхинвальской тюрьме резко ухудшилось состояние заключенного Дмитрия Калоева. Как сообщила его мать, известная оппозиционерка Фатима Маргиева, сокамерники Дмитрия, вернувшись с утренней прогулки, обнаружили, что он так и не встал с постели. Пульс у молодого человека не прощупывался. Приехавшая скорая доставила Калоева в больницу. Материал Жанны Тархановой.
Житель Цхинвала Дмитрий Калоев, находящийся 9 месяцев под арестом, пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится в реанимации в больнице Цхинвала. Недовольство югоостинской судебной системой заключенные Цхинвальского СИЗО выражали неоднократно. Доказательством нарушений прав человека и расправы властей над политическими оппонентами и их родственниками стал арест в феврале этого года преподавателя университета Фатимы Маргиевой, последовавший за этим арест ее сына Дмитрия Калоева, арест и осуждение на 3 года брата председателя Народной партии Роланда Келихсаева. Дмитрия Калоева арестовали 12 марта по обвинению по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Сама Фатима Маргиева считает, что причина ареста сына в другом.
Фактически он заложник президента республики Кокуйте. Это его попытка повлиять на меня. Я смотрела материалы дела, и в деле нет ни одного доказательства, на основе которого можно было бы возбудить уголовное дело против моего сына,
утверждает Маргиева. Попытка суицида, по мнению Маргиевой, могла быть вызвана безысходностью ситуации. За 8 месяцев Дмитрий Калоев так и не дождался решения суда. Судебные заседания месяц за месяцем откладываются. За время пребывания в тюрьме у Дмитрия Калоева родился сын. Встречи подсудимого с родственниками начальник Цхинвальского СИЗО Валентин Габозов категорически запрещает. Югоостинская власть уже давно практикует аресты и преследования неугодных ей лиц. С Цхинвала опасаются возвращаться ряд оппозиционных политических деятелей и бизнесменов. Сегодня оппозиционные силы Южной Осетии выступили с заявлением в адрес международных и российских правозащитных организаций. Говорит оппозиционный деятель Тимур Цхурбатен.
Президент Южной Осетии Кокуйте Эдуард Чабевич продолжает мстить своим политическим противникам. Мы просим все правозащитные организации защитить Калоева Дмитрия от беззакония.
Отметил Тимур Цхурбаты. Фатима Маргиева сегодня встретилась с консулом России в Южной Осетии Дмитрием Засеевым и намерена добиваться встречи с российским послом. Как заявила Маргиева «Эхо Кавказа», кроме этого она собирается обратиться в Конгресс Соединенных Штатов Америки с просьбой о защите ее семьи от политического преследования. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На этой неделе Совет грузинских старейшин при фонде желающих вернуться в Абхазию обратился к абхазским старейшинам с предложением встретиться без посредников. Цель грузинских старейшин – установление мира и взаимопонимания между народами. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов.
В небольшом офисе на территории заброшенного завода в центре Тбилиси, в комнате размером 15 квадратных метров, грузинские ветераны составили обращение к абхазским старейшинам. Председатель грузинского совета старейшин Константин Маршава далек от мысли, что какие-то вопросы могут быть решены во время первой же встречи.
Мы еще не встретились. Все при помощи Бога нашей первой, второй, третьей встречи выяснится. Отсюда сейчас голословно говорить, что вот так будет, вот так изменим, это нельзя говорить. Нам с нашими друзьями надо повстречаться и открыться. Может быть, совсем не откроемся и встанем, будем врагами до конца, но это я не думаю. Потому что абхазцы очень верны дружбу, родственству, взаимоотношения, любовь и уважение. Это у них в крови. Когда он есть враг, он есть настоящий враг. А когда есть он друг, он есть друг.
В обращении грузинских ветеранов войны, которые называют свое объединение Советом старейшин, желающих вернуться в Абхазию, призывают абхазских старейшин выработать программу действия по примирению двух народов. При этом интересна такая строчка письма. «Мы берем на себя ответственность признания части вины за то, что произошло в 1992-1993 годах».
Нам надо поговорить о наших грехах, о наших ошибках. И как его подправлять? Молодежь, растущие сейчас, что в их мире, мысли не выбились. То, что здесь грузины, абхазцы не враги, а они родственники, близкие, друзья и соседи.
Говорит Константин Маршава. Обращение подписали люди, которые были достаточно известны в Абхазии до войны. Нейрохирург-академик Наполеон Месхи, бывший начальник Сухумского санатория Закво, Константин Гулуа, писатель Миран Джанлагония и другие. Какой будет судьба этого обращения? Грузинские старейшины надеются на председателя Абхазского совета старейшин, бывшего вице-спикера Абхазии Константина Азгана, которого вспоминают как очень честного и прямого человека.
Я его непосредственно знаю лично. Я журналист, работал в Советской Абхазии 15 лет и непосредственно часто встречался с Константином Азганом. Это тот принципиальный, порядочный человек. Поэтому, когда узнали, что его избрали руководителем совета, то все собрались и сказали, вот с таким человеком можно разговаривать и найти общий язык.
Говорит журналист Шота Бичикашвили. О чем смогут говорить ветераны Великой Отечественной из Грузии и Абхазии, покажет будущее. По крайней мере, и те, и другие говорят о необходимости работать с молодежью. Константин Маршава говорит, что хотел бы начать диалог с абхазскими старейшинами вот такой фразой.
Я могу поприветствовать и сказать пару слов абхазскому народу. «Все Аллах штабалайт, асабстай газайт, хара абчара, атинчре ябзе абабарей».
Желаю вам долголетия, мира, победы и счастья. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После заявления грузинских старейшин мы решили поговорить с председателем Совета старейшин Абхазии Константином Азган.
Я хотел вас спросить по поводу вот этого обращения Совета грузинских старейшин, которые обратились к старейшинам в Абхазии. Вы могли бы прокомментировать, как каким-то образом на это ответить?
Я, в принципе, знаком с содержанием заявления Совета старейшин Грузии. Если бы там они указали бы, о чем будем говорить... Если бы Совет старейшин пришел бы к выводу, это было бы очень хорошо, что надо ставить вопрос о признании Абхазии и Грузии, то по такому поводу, конечно, можно было собраться поговорить. Но не зная предмет разговора, встречаться с посредником или без посредника, я не вижу основания. А что касается самого содержания обращения Совета старейшин Грузии, в принципе, такого содержания можно было сделать им и нужно было сделать в августе 92 года, когда война началась. А сейчас этот текст, когда я читал, я даже подумал, а где же вы были в 92 году, в августе месяце. Я не знаю, это заявление их и это обращение Совета старейшин Грузии сейчас чем вызвано. Мы неделю тому назад на основании анализа прессы Грузии сделали заявление Совета старейшин Абхазии. И текст заявления находится на сайте Абхазпресс. Может быть, это послужило, чтобы они с таким обращением выступили.
А в чем была суть вашего обращения, вот Совета старейшин Абхазии?
Знаете, я анализировал прессу грузинскую, то, что пишут. Вот начали в последнее время политики Грузии выступая, говорит о том, что население Абхазии не согласно с политикой России, проводимой в Абхазии, что они против российских войск выступают и так далее. Ну, так, как всегда, преподносит вопросы так, как им хочется. По этому поводу Совет старейшин Абхазии неделю тому назад мы сделали такое обширное заявление с анализом, что произошло с 92 по сегодняшний день в Абхазии. И мы заявили, что никакие иностранные военные базы на территории Абхазии не могут быть размещены без согласия народа. А народ Абхазии сделал свой выбор. Народ Абхазии признал гарантом мира, стабильности в Абхазии и на Кавказе российское государство. И что с этим надо согласиться и Соединенным Штатам Америки, и НАТО, и Грузии. Вот такое заявление мы сделали. Может быть, этим вызвано сейчас их обращение. Но я вам сказал свое отношение к обращению. Если они ставят вопрос о признании Абхазии и Грузии, пожалуйста, будем встречаться. Если нет, есть наше заявление, пускай они его читают.
Это был председатель Совета старейшин Абхазии Константин Азган. К сожалению, попытки диалога между грузинским и абхазским обществами редко бывают успешными. Грузино-абхазское вооруженное противостояние 92-93 годов до сих пор накладывает свой отпечаток на отношения. Кроме того, последние 17 послевоенных лет общества развивались в разных направлениях, давая подчас противоположные оценки прошлому. Наш следующий материал, который подготовил наш сухумский корреспондент Семен Пегов, наглядное тому подтверждение.
Валерий Изугович Хагба с первых дней грузино-абхазской войны возглавлял Комитет обороны промышленности Абхазии и одновременно был заместителем министра обороны по вооружению и технике. Несмотря на безобидный облик, который так и хочется назвать мультяшным, сухое лицо, глубокие голубые глаза, живописные усы, неординарный нос и уши, всем своим видом он скорее напоминает доброго волшебника или сказочного хранителя магического леса. Но при всем при этом в нем чувствуется внутренняя строгость и сила, мощная офицерская выправка. Валерий Изугович в первые дни войны сыграл одну из главных ролей в формировании абхазской армии. Мало того, что он умудрялся каким-то образом вооружать ополченцев, которым сначала приходилось воевать с охотничьими ружьями в руках против хорошо подготовленного в плане военной техники противника, Валерий как бы еще и смог оснастить оружием абхазский флот, что было стратегически чуть ли не важнее, чем укрепление позиций на линии сухопутного фронта.
Если мы море не завоевали бы, мы войну, конечно, проиграли бы. Многие от телевизионщики и вообще высокопоставленные наши руководители все время вот это как-то в тени оставляют. А это один из решающих моментов было, конечно, в начале войны.
Считает Валерий Хагба, абхазский военный флот в первое время боевых действий был понятием, мягко говоря, относительным. Грузинские войска именно благодаря высадке десанта с моря смогли почти беспрепятственно взять под контроль весь Гагарский район. Противопоставить грузинам на море было нечего. Все, что было у абхазов, это гражданские плавательные средства, рыболовецкие синеры, грузовые баржи и тому подобное. Недолго думая, Валерий Хагба принял решение оснастить эти суда нештатным оружием.
Когда-то первую неделю мы, по сути дела, что делали? Вооружали эти плавсредства пулеметами, далее гранатометами. Это все, конечно, для ближнего боя, но не для военно-морских там каких-то операций. Но в дальнейшем мы стали на все плавсредства ставить неуправляемые ракеты, так называемые «Нурсы».
Вспоминает Валерий Хагба. Оснастить Нурсами, скажем, простой прогулочный катер на самом деле было не так-то просто. Над разработкой технологии трудилось специально созданное подразделение, куда входили ученые, инженеры, технологи. Все они работали непосредственно под руководством Валерия Изуговича, которого, кстати, во время войны подчиненные в шутку прозвали Нурсовичем в честь неуправляемых ракетных снарядов. В итоге всем вместе Нурсовичу, инженерам и морякам в сжатые сроки удалось взять под контроль больше половины абхазской акватории. Успех Гагарской операции, когда 6 октября 1992 года грузинские войска были вытеснены из этого района Валерий Хагба, связывает именно с успехами абхазских военных на море.
Вот при Гагарской операции мы к тому времени море завоевали простыми средствами, плавсредствами. Вооруженные нештатным оружием, то есть не то, что там оружие, то, что мы делали нештатным оружием. Мы завоевали море, начиная от Сухума до Псо, эту полосу они не могли даже сунуться.
Рассказывает Валерий Хагба. Если подытожить историю Валерия Хагба, то, в общем-то, сказать можно следующее. Такие люди, как Нурсович, это яркая иллюстрация того, что войны выигрывают не только те, кто находится непосредственно на линии огня, но и, как говорится, бойцы интеллектуального фронта. Семен Бегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А сейчас рубрика «Гость недели». Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян беседует с британским журналистом Томасом Деваалом.
Сразу после признания Абхазии страной России, многие, в том числе и здесь, в Тбилиси, говорили, что у Абхазии теперь как бы два пути. Один – это стать темным тупиком, где будет криминал, а второй путь – начать строить собственные государственные институты. Вот вы почувствовали, что там уже определились, по какому пути идти?
Ну, конечно, до сих пор, когда говоришь с официальными лицами, конечно, они говорят, что мы строим государство, даже мы строим государство без международной помощи, все делаем, чтобы было такое демократическое, процветающее государство. Конечно, так говорят. И когда я разговаривал с Сергеем Шамбе, он сейчас является премьер-министром, что они понимают, что есть большие вопросы до сих пор. Это, конечно, вопрос беженцев, вопрос собственности, вопрос Гали, какие права имеют там жители. И он довольно открыто говорит, что, конечно, мы должны решить эти проблемы, но нам стоило бы иметь международную помощь, чтобы искать пути этих проблем. Но, конечно, одно твердое говорят каждые 5 минут, что пути обратно в Грузию у них нет.
Ну вот касательно, наверное, и иностранной помощи, высказались 2 американских эксперта этой весной. Они представили свое видение, как должны вести себя Соединенные Штаты в отношении Абхазии. Они говорят, что необходимо продолжать работать с этим регионом, не пересекая красные линии, то есть без признания Абхазии. Вот спустя полгода, в том числе и после официального утверждения слова «оккупированное», это слово появилось в лексиконе американских чиновников. Насколько реалистичным кажется вот предложение этих 2 американских экспертов?
Я бы сказал, что в этой связи Европа пошла первой. Конечно, есть эти рекомендации Линкольна Митчелла, Алекс Кули о том, что у американцев должно быть новый подход к Абхазии. Это как вовлечение без признания, что надо работать в Абхазии. И есть некоторые скромные американские проекты в Абхазии. Но, конечно, то, что Хиллари Клинтон высказала слова оккупированной территории, что Европа до сих пор немножко это избегает, это означает, что для Америки будет труднее в Абхазии. Есть впечатление, что Америка сделала свой выбор в пользу Грузии. Ну, я думаю, что любому человеку там понятно, что у абхазов с Россией очень деловые отношения, это небольшая любовь. Конечно, они хотели бы больше внимания от Запада. Я думаю, что это две до сих пор открыто.
Ну вот вы упомянули Европу с ее политикой, да, вовлечение без признания, которая действует уже 2 года. Можно ли подвести уже какие-то итоги? К чему она привела в Абхазии?
Очень мало, на самом деле. Можно сказать, что было больше проектов, больше вовлечения до войны со стороны Европы, чем сейчас. Приезжали европейские дипломаты, были проекты, была, конечно, ООН в Абхазии. Сейчас этого мало. И действительно, Питер Семнеби проводит эту стратегию. И, по-моему, он довольно мудро поступил, сохранил хорошие отношения и с тбилисской властью, и с абхазской. Но до сих пор это все-таки стратегия без содержания.
Давайте поговорим о Тбилиси. Вот после войны в Тбилиси появилась новая политика в отношении Абхазии и Южной Осетии. Теперь эти регионы называются оккупированными, и тбилисские чиновники говорят, что нет смысла говорить Сухуми и Схинвали, и следует говорить с Россией, и причем говорить о том, как она будет проводить деоккупацию этих регионов. Вот как вы смотрите на эту новую политику?
Сейчас довольно трудно определиться, потому что, с одной стороны, есть закон об оккупированных территориях, с другой стороны, есть стратегия о вовлечении в Абхазии, в Южной Осетии, Схинвальских регион. Это со стороны Тимура Якобишвили. Значит, до сих пор непонятно, по какой линии идет Тбилиси. С одной стороны, хочет подчеркивать, что российские войска оккупируют эти территории. С другой стороны, прекрасно понимает, что надо работать там с людьми, что люди есть люди, что их нельзя просто наказывать за то, что где они живут. Я думаю, что пока, может быть, это отражение разногласий внутри власти здесь, в Тбилиси, но я думаю, что пока нет четкого определения.
Но в Тбилиси бытует такое мнение, что все-таки следует каким-то образом налаживать отношения с де-факто властями. В основном это высказываются оппозиционные аналитики. Как вы думаете вообще, как далеко могут пойти вот эти отношения прямые между Тбилиси и Сухуми, Схинвали, когда существует конфликт между Россией и Грузией?
Ну, я думаю, что с властями можно иметь дело по очень прагматичным делам. И я думаю, что стоит отделить Южную Осетию от Абхазии. Как ни парадоксально, там сложнее сейчас с Южной Осетией, но я думаю, что в дальнейшей перспективе там будет более возможно сотрудничество, насколько всегда Южная Осетия была экономической частью пространства Грузии. Южная Осетия очень страдала от закрытия границы, там цены растут, люди уезжают. Я думаю, что через некоторое время, когда страсти немножко легли, может быть, через 2-3 года, возможно, будет довольно мягко открыть границу и иметь дело. В Абхазии, конечно, сложнее. Там действительно стремление к отделению от Грузии гораздо прочнее.
Давайте поговорим об отношениях между Кремлем и Тбилиси. Как вы думаете, как далеко находится решение вообще проблем с Москвой? Вот в Кремле говорят, что они будут говорить с новым грузинским президентом, они не будут говорить с Саакашвили. Но при этом уже понятно, что изменением конкретного человека у власти в Грузии политический курс не изменится. У власти останутся люди с тем же политическими приоритетами, которые, кроме всего прочего, поддерживают значительную часть населения. Вот при таком раскладе, как вы думаете, вообще есть какая-либо перспектива налаживания отношений между Москвой и Тбилиси?
Мы все прекрасно понимаем, что закрытие границы, отсутствие экономических отношений никому не помогает, многому мешает, особенно учитывая то, что больше миллиона грузин живут в России. С другой стороны, конечно, есть личный фактор. Фактически и Путин, и Медведев с одной стороны, и Саакашвили с другой стороны просто поставили крест на двухсторонние отношения. Значит, я думаю, что можно говорить о каких-то мелких договоренностях по поводу границы и так далее. Но придется ждать нового президента. Пусть будет даже менее властного президента в Тбилиси, чтобы полный диалог возобновился.
То есть это должен быть какой-то символ, толчок просто нужен, чтобы наладить отношения?
Я думаю, что в Москве прекрасно понимают, что надо иметь дело с грузинским президентом, но просто физически они не могут уже говорить с Саакашвили. Даже если Саакашвили останется премьер-министром и самым мощным человеком в стране, все-таки будет новый глава государства, с которым можно иметь дело.
Последние месяцы мы все чаще слышим из Тбилиси критику Кремля по их политике на Северном Кавказе. И недавно для людей Северного Кавказа ввели безвизовый режим. Парламент говорит, что они все еще рассматривают вопрос признания черкесского геноцида. Все это, безусловно, раздражает Москву. Но вот как вы думаете, к чему все это может привести?
Да, я думаю, что это ошибочная политика. Но, конечно, когда читаешь речь президента Саакашвили на ООН, это хорошая речь, но дело в том, что кто давал эту речь? С уст поэта, даже бизнесмена, это была бы очень хорошая идея о едином Кавказе. Но мы не наивны, мы все понимаем, что с уст президента Грузии это вызов России, это как бы подразумевает отделение Северного Кавказа от России, это просто выглядит как провокация. Тем более вопрос вопрос о чекистском геноциде, когда мы тоже помним, что если чекистский геноцид тоже на самом деле покрывает абхазов, если признают геноцид чекистов, почему не абхазов в 19 веке? Значит, мне кажется, это не мудрая политика. Сейчас обостряется ситуация на Северном Кавказе. Не дай бог, что будет новый виток насилия, конфликтов, скажем, в Чечне. Но если будет такое, и, скажем, будет обвинение против Грузии, что боевики уютятся в Панкисском ущелье, может быть, даже если не так, эти обвинения будут звучать более убедительнее из-за нынешней политики Грузии.
Это был британский журналист Томас Девал. С ним беседовала Олеся Вартанян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.